С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Столетию памяти святых царственных страстотерпцев посвящается. Мы продолжаем художественный цикл «Святые муки. Романовы. Венценосная семья». Император и императрица думали, что они умирают за отчизну, а они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились, они стали духовно совершенны. Это дало им неземную приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей.
Среди торжественной тишины, царившей в это время в палате, с неожиданной силой прозвучали замечательные слова с характерным украинским выговором. «Покорнейше благодарю! Премного благодарны государю-императору за их милость. Нам тут хорошо, уход, что за господами. А они, государь-то, и так нас наградили, что нас грешных посетили. Ваше высокоблагородие, — продолжал он все более и более волнуясь, — у государя такие глаза, — что в жизни не видел, до смерти не забуду. Люди говорили, что ему до нас дела нет. Теперь я знаю, то злодеи хуже немца, все брешут. Уж мне теперь всего не скажут. Коли Бог даст, вынесу, убью всякого, кто скажет такое подобное. Я видел его глаза и знаю теперь правду. В них слезы были, вот те Христос сам видел. Сказать не поверят, царь-император российский да плачет. Смотрел на нас искалеченных и плакал. Знать жалко. Видно, правду в полку учили, когда сказывали, что мы для него как дети. Как есть отец по детям и плачет. А, помнить буду, не забуду его глаз. Как посмотрел на меня, проходя рядом, точно солнышко в душеньку мою заглянуло, аж жарко стало, и боль как будто полегчала. Верите ли, ваше высокоблагородие? До сих пор все вижу его глаза. Я не один так говорю. Спросите. Спросите кого угодно из наших. Все то же самое скажут.
В эту минуту с разных сторон палаты послышались многочисленные голоса. Так точно, верно, это так. Одно слово «правда». Покорнейше благодарим его императорское величество. Пошли им, Господь, здоровья. Все, кто был в силах,
приподнявшись, осенили себя крестным знамением, у многих на глазах были слезы.
Царица обладала редким терпением. Имея плохое здоровье с юности, ей приходилось часто испытывать физические страдания, но ей не хотелось, чтобы о ее нездоровье знали другие. И дети, постоянно имевшие перед глазами такой образец терпения, мужества и смирения, как их мать, смогли проявить те же качества во время суровых испытаний. Государыня умела не только терпеть трудности, но и утешать при этом других. Она ежедневно приезжала в дворцовый лазарет, лично занималась перевязками и часами сидела у изголовья наиболее тяжелых больных. И больные говорили, что только ее присутствие успокаивает их боли.
Душа наша есть, так сказать, отражение лица Божия. Чем яснее, больше это отражение, тем она светлее, покойнее. Чем меньше, тем темнее, беспокойнее. А как душа наша, сердце наше, то надобно, чтобы в нем отражалось через чувства, через благодарность, всякая истина Божия. А отражение лжи, чтобы вовсе не было. Чувствуй любовь Божию в пречистых тайнах, чувствуй истину всех молитв. Наше сердце — зеркало. Истина, как предметы мира внешнего, в обыкновенном зеркале, должна отражаться со всей точностью в нашем сердце.
Александра Федоровна была прирожденной сестрой милосердия. Она приучала и детей посещать страдающих. Государыня была убеждена, дети должны знать, что кроме красоты в мире много печали.
Один из раненых офицеров, за которыми ухаживала Александра Федоровна в Царскосельском госпитале, выразил свое отношение к царице прекрасными словами. «Сопоставим женщин-правительниц всех времен и народов. Высоко и одиноко над ними стоит светлая, чистая женщина, мать, жена, друг, сестра, христианка-страдалица, ее величество, государыня-императрица Александра Федоровна.
Кто свою родину больше всего любит, тот не должен веру потерять в то, что она спасется от гибели. Надо непоколебимо верить. Будьте бодрыми, не падайте духом. Что же делать? Придется страдать. И чем больше здесь, тем лучше там. После дождя, солнце. Надо только терпеть и верить. Бог милостив, своих не оставит. И вы увидите еще лучшие дни. Надо перенести смертельную болезнь. Потом организм окрепнет, и легче живется, и светлее. Молюсь всем сердцем. Нежно обнимаю. Усталая великая княжна Ольга Николаевна присела на постель одного из вновь привезенных солдат. Солдат тотчас же пустился в разговоры. Ольга Николаевна, как и всегда, и словом не обмолвилась, что она великая княжна.
Умаялась, сердешная?
Да, немного устала. Это хорошо, когда устаешь.
Чего ж тут хорошего?
Значит, поработала.
Ну, это к тебе не тут сидеть надо. На фронт бы поехала.
Да, моя мечта на фронт попасть.
Фу, чего же, поезжай.
Я бы поехала, да отец не пускает. Говорит, что я здоровьем для этого слишком слаба.
Да, а ты плюнь на отца, да и поезжай.
Нет уж, не могу. Уж очень мы друг друга любим.
В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ твой, с глазами, полными божественной печали, с лицом, исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу, не смею. Ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой я, мой царь, благоговею, и больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой тебя клеймит постыдными словами и казни требует над кем же? Над тобой. Не так ли пал и царь коварной Иудеи, мессия истины, народная мечта, и Бога своего преступные злодеи распяли на доске позорного креста? И царь был осужден на пытки рабской казни, над божеством глумился весь народ, и люди-изверги убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Но победив в аду немые силы гроба, воскрес Господь и всем явился вновь. Побеждена врагов чудовищная злоба, и козни зла рассеяла любовь. Я верю в день священного возмездия. Клятвопреступники, вас кара неба ждет. Вас уличат в предательстве созвездия. Над вами солнце правды не взойдет.
И камни возопят от вашего злодейства. Вас громко обличит правдивая судьба за низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, за клеветы восставшего раба. Еще недавно так пред ним, склоняя вы, клялися вы его до гроба защищать и за царя-вождя, хозяина России, вы обещали жизнь безропотно отдать. И что же? Где слова? Где громкие обеты? Где клятвы верности, присущие войскам? Где ваших прадедов священные заветы? А он, обманутый, он твердо верил вам. Он, ваш исконный царь, смиренье благородный, в своей душе он мог ли помышлять, что вы готовитесь изменой всенародной России честь навеки запятнать? Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Не будет мира вам в блудилище разврата, не будет клеветам и зависти конца. Восстанет буйный брат на страждущего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлости народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда.
С тех пор, как человек по своей воле отпал от Бога, он как животное, бывшее некогда домашним, но потом одичавшее в дремучих лесах, неохотно смотрит на место прежнего жительства своего, любит больше мрак леса, то есть здешнего мира, чем свет прежнего места, то есть рая Божия. Трудно соединяется с Богом, и по соединении часто отпадает от Него. Трудно верует искренно в Бога и во все, что Он открыл ему. Не заботится постоянно о сохранении в сердце небесного дара веры.
Приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего 8 марта 1917 года за номером 371. Отрекшийся от престола император Николай II перед своим отъездом из района действующей армии обратился к войскам со следующим прощальным словом. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска», — говорил царь Николай II. «После отречения мною за себя и за сына моего от престола российского, власть передана временному правительству по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжении 2,5 лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу. Много пролито крови, много сделано усилий. И уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. «Кто думает теперь о мире, кто желает его, — говорил император, — тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг. Защищайте доблестно нашу великую Родину. Повинуйтесь временному правительству. Слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий». Николай, 8 марта 1917 года, ставка. Подписал начальник штаба генерал Алексеев.
Невидимый, все исполняющий Бог, часто и ощутительно касается невидимой души моей, которая от его прикосновения вкушает чудное спокойствие и небесную радость. Не глаза передают мне весть о моем Боге, чувства для низших предметов бытия. Не слух только посредством слов и звуков голоса доносит до меня вещание о непостижимом. Но сама душа, так сказать, срастворяется с Богом.
Обращение Уинстона Черчилля. Бремя последних решений лежало на императоре Николае II. На вершине, где события превосходили разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой компаса был он. Воевать или не воевать? Наступать или отступать, идти вправо или влево, согласиться на демократию или держаться твердо. Вот поля сражений государя. Почему не воздать ему за это честь? Николай II в глубокой скорби остался непоколебим. Он видел так же ясно, как и другие, возрастающую опасность. Он не знал способа ее избежать. По его убеждению, только самодержавие, создание веков, дало России силу продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни одна нация не выдерживали доселе подобных испытаний в таком масштабе, сохраняя при этом свое строение. Изменить строй, отворить ворота нападающим, отказаться хотя бы от доли своей самодержавной власти, в глазах царя это означало вызвать немедленный развал. В марте царь был на престоле. Российская империя и русская армия держались. Фронт был обеспечен, и победа бесспорна. Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к тому моменту выиграл войну для России. Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, изначально облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? Никто не сумел ответить на те несколько вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо.
листая старую тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Златоглавую Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия, Россия,
разверзлись с треском небеса. И с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь, великий гений. Россия!
Прозвучала шестая часть художественной радиокомпозиции из цикла «Святые муки» Романовы «Венценосная семья», посвященную столетию памяти святых царственных страстотерпцев. Заключительную седьмую часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!